Сегодня 7 апреля, Всемирный день здоровья, и мы продолжаем говорить о здоровье. Сейчас кандидат биологических наук Сергей Евгеньевич Любарский поделится своим мнением о диетах, их реальной либо мнимой пользе. Сергей Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро. Ну, давайте побеседуем о различных, условно говоря, диетах, мифах вокруг них. Мифов гораздо больше, чем даже диет. Причем некоторые из мифов очень опасны. Вот начнем как раз, то есть тут надо разделить, диета для похудения на 3 дня, мы это не обсуждаем, это...
Якобы волшебные, в кавычках, да, средства, это вообще вне нашей темы, да.
Это, может быть, и не принесет много вреда, потому что там 1-3 дня, но пользы от них не будет никакой, даже не обсуждается. А вот понимание диеты как образа жизни и характера питания достаточно долговременно, вот это важно. Начнем мы с такой диеты, которая, типа питания, которая называется макробиотика. Придумал ее японец. Идея была такая. Ну, мы помним, да, баланс инь-ян. И вот, значит, этот человек из каких-то соображений там рассчитывал, чем надо питаться человеку, как сохранить этот баланс. В его рекомендациях были, например, зерна пшеницы, которые жарились там, по-моему, по часу и тому подобные вот вещи. И после этого это все ели для балансировки инь-ян. В результате вот этот самый товарищ, который создал эту диету, к 40 годам умер от рака желудка. К сожалению, его сын не сделал выводов, он продолжил дело отца и к 40 годам умер от рака желудка.
То есть это пережаренная пшеница, видимо?
Не знаю. Во всяком случае, такой подход совершенно не оправдал чисто вот по факту. Существуют различные диеты по группе крови, которые обосновываются совершенно высосанным из пальца там способом. Мы их тоже не будем осуждать. Мы поговорим о том, что более, наверное, адекватно, но, опять же, окружено массой мифов. Вот, например, палеодиета. Нам говорят, что древний человек питался преимущественно мясом, жиром и почти не ел углеводов, и рекомендует нам мясо диких животных и там какие-то жировые продукты. К сожалению, если внимательно посмотреть историю и просто более внимательно изучить состав мяса диких животных, а я иногда заглядываю, во-первых, на сайты выживальщиков, которые там обсуждают, как им выжить, если вдруг все общество грохнется. И вот они там совершенно четко пишут, и я это могу подтвердить, потому что у меня отец охотился какое-то время, достаточно давно, но более-менее регулярно. И я на столе видел зайчатину там, диких птиц каких-то, да, мясо сухое, жесткое, темное, после маринования, потому что у него довольно сильный запах, довольно вкусное, но практически не содержит никаких жиров, то есть это белок. Выживальщики говорят, что надо отмыть тщательно, сварить и съесть все внутренности, на которых какое-то количество жира сохраняется, содержится. Я не уверен в том, что древний человек это использовал, но, возможно, он в той или иной степени использовал это. Современный человек, который будет дичь использовать, он эти внутренности, да, все кишки там промыты, ничего варить не будет, ничего есть не будет. То есть он получает большое количество белка, в том случае, если он добывает это все. На самом деле, я не думаю, что дичь была такой уж вот регулярной пищей, обильной пищей древних людей. Они, прежде всего, питались тем, что они находили. Это плоды, это листья, это корнеплоды, вот эта вот группа. И это все углеводные продукты питания. То есть в основе своей древний человек питался, так же, как и наш современный человек, хорошо это или плохо, углеводами. И наша психика, наша биохимия ориентирована прежде всего на углеводное питание. Когда мы... Почему любим сладкое? Вот почему мы любим сладкое?
Потому что вкусное.
Почему вкусное, да? А потому что, когда мы кушаем сладкое, мы вырабатываем серотонин и эндорфины, которые доставляют нам удовольствие. То есть можно реально подсесть на сладости, и это не случайно. Это, когда вам говорят, что глюкоза – это страшный яд, это, ну, мягко говоря, не совсем правда. А правда заключается в том, что в процессе эволюции у нас вот это все действительно ориентировано было на глюкозу, ну, как на крахмалы, из которых получается глюкоза, то есть основное звено, инструмент обмена – это глюкоза, кирпичик обмена. Просто сейчас ситуация сменилась на противоположную, опять же, да, вот фрукты и овощи, даже овощи содержат очень много сахара, на самом деле, да. Например, лук содержит сахара больше или сопоставимо с яблоками. реально, моносахаров. И яблоки, селекция идет винограда, яблок и там подобных вот фруктов, она идет на сахар, не на полезные какие-то вещества, не на дубильные вещества, которые вяжущие, но очень нужны организму, не на кислоты органические, которые очень нужны организму, а вот прежде всего на сахар, на сладость. Избыток сахара вызывает у нас выброс инсулина из поджелудочной железы, который у нас избыток сахара обращает в жир, загоняет его в клетки, прежде всего в жировые клетки. Загоняет еще и в мышечные клетки, но если мы мало двигаемся, то там много не помещается, что называется. И миоциты не тратят это, а накапливается это все в жировых клетках. Но опять же, эволюционно для человека нормально. Все избытки, которые вдруг появляются, складывать в компактную форму, в жировую, компактную, высокоэнергетичную, и прятать, и держать по максимуму до той ситуации, когда уж совсем будет вот немоготу. На всякий случай. Это заначка такая.
Ну, грубо говоря, вдруг голод. То есть организм ориентируется на эту позицию.
И не просто вдруг голод, а вдруг серьезный длительный голод. Просто так, 1-2 дня голодания, он не отдаст. Он, нет, это заначка на долгий срок, и она на выживание.
Эволюционно она обоснована, да.
Эволюционно она обоснована. В наших нынешних условиях она гораздо менее обоснована, но биохимия организма и психология, и подсознательные вот эти все вещи, они остались теми же самыми установками. От того, что мы много едим, это ничего, по сути, не меняет. Что касается жирового обмена, он, разумеется, есть. То есть вот этот жир, в конце концов, запасенный, да, мы, конечно же, можем превратить в энергию и использовать в процессе жизнедеятельности. Но это вторичный жир, и поэтому эти механизмы у человека обычно в норме, они выполняют как бы вот страховочные дополнительные функции, они не основные. Нам могут сказать про эскимосов, да, да, вот у них действительно рацион, там жирные тюлени, жирные киты, жирная морская рыба, много мяса, белка, много жира, практически отсутствуют углеводы, даже вот клетчатки там очень мало.
Ну, это особый тип людей вообще-то,
это не секрет. Просто особый тип людей, а у них особая генетика, да. У них есть какие-то ферментные системы, вот эти вот, они развились сильнее, они есть у всех, но они у них ярко выражены, они у них основой являются, да? А те системы, почему, например, да, вот у нас южные люди могут, пардон, алкоголь пить в каком-то количестве, а северные, вот, эскимосы, для них это смертельный яд, гибель. Просто потому, что, хотя бы уже потому, что фрукты порой бывали и забродившими, когда их ели, то есть какое-то количество алкоголя поступало просто с пищей. И, соответственно, организм эволюционно адаптировался к утилизации какого-то количества этого алкоголя. Угу. Хорошо ли, плохо ли. У эскимосов этого просто нет. И поэтому для них алкоголь – это вот…
Яд сразу.
Яд, да. И сразу поступает зависимость. Более того, я не знаю цифры по нашей стране, нашим северам, наверное, там тоже такое было. А вот недавно где-то приводили ситуацию по Аляске. Правительство Америки, ну, а там довольно жестко, как бы, да, делают там, они, как они считают полезным, они, например, какой-то период времени всем родившимся вырезали аппендикс. Ну, просто на всякий случай, вот, опытом. Да. Потому что решили, что он вреден, он опасен, и подряд вырезали. Вот, так вот точно так же. Они, значит, озаботились здоровьем эскимосов. Они же там без витаминов сидят. И вот им начали завозить фрукты, задешево там раздавать. Ну, люди же, ну, вкусно же, да, они порадовались. За несколько лет резко выросло то, чего там вообще не было практически. Резко выросло сердечно-сосудистые, инфаркты, инсульты, атеросклероз, онкология и прочее-прочее. Казалось бы, да, доброе дело, фрукты привезли. Ну, вот так вот, да, значит, это все вещи такие тонкие. Возвращаясь к этому, основа эволюционно, да, у нас это углеводы, основа питания. Но мы говорили об этом, да, до недавнего времени человек имел стратегию, популяционную стратегию R, короткая жизнь. Много мелких, быстрое размножение, недолгая жизнь, это вот как тля, как колорадский жук, как мышь. Мыши не нужно долгожительство, ее все равно съедят раньше. Поэтому эволюционно там ничего не осталось. Она умирает в идеальных условиях, 1,5-2 года она все равно умирает. Причем чаще всего умирает от опухолей. Но сейчас у нас идет достаточно быстрый переход к другому типу стратегии. Люди начинают жить долго. Причем, что интересно, спорят, говорят, что в древности люди жить могли долго, да, действительно, там какие-то старцы могли жить вот средней продолжительностью там 25-30 лет, а старцы там 70-80 лет.
Ну, они считались тогда, кстати, чудом каким-то.
Они считались тогда чудом.
Мудрецами там неимоверными.
Во-вторых, несмотря на то, что действительно была детская смертность большая, но она не так влияла на эту среднюю статистику. А во-вторых, что самое главное, после 30 лет они реально становились старцами. То есть у кого-то из них была длинная старость. Это совершенно другое дело. Персонаж какой-то в комнату заглянул, старик лет 40.
Ну, это, да, пример приводится.
Ну, не помню. Лермонтов,
ну, у всех классиков 19 века, 18-19 век, 40 лет – это уже считается старость.
Да, и действительно физиологически старость. Да, пусть там кто-то из них проживет до 70-80, но он будет жить в старости, в периоде длительной старости.
Ну, сейчас, а сейчас у нас стратегия какая появляется?
Сейчас у нас какая стратегия, когда индивидуум как бы значение имеет. Это популяционная стратегия, не помню сейчас, по Уитекеру, по-моему, там есть разные классификации, но вот мне нравится это самая простая, достаточно очевидно, да? Вы где-нибудь видели воронов большие стаи или очень большие стада слонов? В общем-то, нет.
Нет, в зоопарках они не стадами, нет. А вороны, да, поодиночке в основном.
Да, да, вот киты тоже, в общем, небольшими группами. То есть это другой тип. Здесь имеет значение не популяция, а индивидуум. То есть вот рост значения индивидуума, уменьшение значения популяции. Вот в этом процессе биологическом находимся мы сейчас. В связи с этим действительно идут поиски, в том числе и биологические поиски самого организма. Дело в том, что у глюкозы, вообще у сахаров, есть очень много побочных нежелательных свойств. Глюкоза очень легко, избыток глюкозы очень легко связывается с белками, и фактически она нарушает функции белков, мостики какие-то дополнительные. Это один из факторов старения. Причем у нас есть, конечно, инструмент разрушения таких связок, но он не очень эффективен. Накапливающиеся такие балластные белки, гликопептиды вот такие, они фактически нарушают функцию клеток, вызывают их даже не старение, хуже. Клетки становятся синесцентными, старыми, и они мешают не только себе, они еще и окружающие клетки, как бы вот там есть очень интересные зависимости, очень много сейчас работают в связи с этим. То есть старая клетка в ткани не только сама вот она мешает, а хорошо было, если бы она анализировалась и исчезла, да, было бы замечательно. А она там живет, но она как бы вот отравляет окружающие клетки, она ухудшает работу ткани в целом. Это большая проблема, которая не решена организмом человека и не решена нашей наукой, но она существует. В этом смысле система питания по жирам, то есть основная энергетика, если из жиров идет, она лучше, потому что у жиров нет такого свойства жирных кислот. Какое-то количество сахара мы получаем из глицерина, ну что такое жиры? Да, это у нас три глицерида. Глицерин, трехатомный спирт, и три длинных жирных кислоты. Жирные кислоты, все жирные кислоты, которые используются организмом, имеют четное число атомов углерода. И есть специальный фермент, который тикает их вот на такие двухуглеродные кусочки. После небольшого количества преобразований они идут в те же митохондрии. Возвращаясь, кстати, чуть-чуть, да, обратно к углеводам, у нас, когда мы имеем глюкозу, первый процесс, у нас глюкоза расщепляется на две молекулы первой виноградной кислоты, которая превращается в молочную кислоту, две молекулы, дает немножко энергии. Это бескислородный процесс, это процесс, на котором существуют раковые клетки, это процесс, на котором живут наши эритроциты и некоторые другие ткани. Но в основном это характерно для раковых клеток, прежде всего, анаэробный процесс питания. А вот дальше из этих вот половинок молочной кислоты получается ацетилкоэнзим А, то есть ацетильная группа, то есть, говоря по-русски, кусочек уксусной кислоты, всем знакомый, которая прицепляется к коэнзиму А, паровозику. Этот паровозик затаскивает его в митохондрию, где все это сгорает в специальном там цикле кислот, цикл Крепса, дает нам основную массу энергии, которой мы, собственно, пользуемся, да, с участием кислорода. Вот точно так же специальные ферменты чикают эту жирную кислоту на сегменты по 2 атома углерода, превращают их в ацетильную группу, которая затаскивается в митохондрию и там преобразуется. То есть при этом не образуется молочной кислоты, не образуется инструментов, которые могут питаться онкоклетки. Но есть одна проблема. У нас глюкозой питаются не только эритроциты и быстрые клетки мышц, но у нас еще питается ей и мозг. Мозг потребляет очень много, и он предпочитает глюкозу как удобную форму энергии. И здесь есть, опять же, поскольку в эволюции у нас бывают ситуации, когда голод, и когда мы питаемся собственными внутренними запасами, а внутренние запасы у нас практически все, не считая гликоген на 2 дня в печени, все остальное у нас жировые запасы. То есть этим жиром надо как-то кормить и мозг тоже. И вот для этого, значит, у нас идет этот процесс образования ацетилкоэнзим А, его потащили уже в митохондрию, но по дороге его перехватывает другая система ферментов, которая из трех вот таких вот ацетилов формирует у нас то, что называется кетоновыми телами. Это ацетон и еще несколько близких к нему веществ, которые, казалось бы, вот такая боковая линия, но которые могут в организме обеспечить питание тех тканей, которые не готовы питаться жирами напрямую. В частности, мозг может работать на этих кетоновых телах. Может быть, немножко хуже, может быть, это недостаточно хорошо адаптировано, но, тем не менее, мозг может потреблять энергию в форме кетоновых тел. Но, с другой стороны, избыток кетоновых тел вызывает кетоацидоз, то есть закисление крови, что очень характерно для диабетиков, например, и это может вызвать тяжелое состояние, ацидотическую кому. Поэтому этот процесс должен регулироваться. В связи с чем я об этом говорю? У нас сейчас очень популярна стала кето-диета.
Вот к этому мы с вами подходим.
И с одной стороны, это разумно, да, в кето-диете очень мало углеводов, основная энергия идет за счет жиров и отчасти за счет белков, а белки достаточно легко превращаются в углеводы. Единственная проблема в этом, в том, что при этом образуется куча азотистых соединений, которые организму надо куда-то девать, они достаточно токсичны. Но конкретно в кето-диете, поскольку там много жиров, вот этих вот токсичных веществ не очень много, тем не менее, столь крутой вот переход очень мало. В кето-диете там, по-моему, норма всех углеводов, включая крахмалы, там все-все-все, вот хлеб, там прочее, да, сумма 20 граммов в сутки. Это очень мало. Вот смотрите, мы говорили о Виктории Бутенко, которая перешла на кето-диету, только кето-диета ее сейчас вытаскивает. Может быть, она с нее потом сойдет немного, но до этого-то она питалась исключительно крахмалистыми продуктами, фрукты, прежде всего, да, вот свежая зелень, которая тоже, в общем-то, углеводы. Если мы питаемся зеленью как источником энергии, то мы получаем их в форме углеводов. Фрукты, всякие там фрукторианцы, например, они питаются только фруктами, да, я не знаю, как это можно выжить без мяса.
Но может, у них организм такой?
Скорее всего, не очень, потому что там все равно появляются дефициты. Во-первых, там будет дефицит витамина В12, что очень интересно. Причем В12 может вырабатываться из присутствия кобальта, ионов кобальта, в организме, но в нашем организме он вырабатывается в толстой кишке, а всасывается в тонкой кишке. Поэтому то, что мы выработали витамин В2, это не для нас. И во-вторых, в желудке есть белковый фактор, который связывается с приходящим пищевым В12, и только в этом виде, в тонком кишечнике, этот комплекс усваивается. И железо, которое очень редко и мало присутствует в растительных организмах, и из них оно усваивается крайне плохо. Поэтому у кето-диеты есть свои плюсы. И с другой стороны, когда мне расписывают биохимические особенности кето-диеты, я понимаю, что да, в этом есть плюсы. Она может быть недолговременная, скажем, там на месяц, на два, предположим, кому-то. Может быть, да. Но когда, скажем так, в желтой прессе появляются статьи по принципу: «Ой, британские ученые открыли, мы все умрем. Вот кето-диета – это плохо, потому что статистические вот наблюдения, и там отдельные виды опухоли, там пугают известно чем, да? Но нет никакой биохимии, нет никакой физиологии, ничего». Я так думаю, что кето-диета и формы, связанные с диетой вот такого типа, они могут оказаться достаточно эффективными, и они резко снижают заболеваемость и потребление лекарств. То есть они далеко не всем выгодны.
А вот это другой разговор.
Да. Вот. Но кето-диета – это, предположим, крайность. Да, еще одна крайность – это кремлевская диета. Угу. Это мясная диета. Почему она плоха? На ней можно похудеть, но это фактически отравление организма. Более того, какие-то, не помню, древние народы, у них была такая форма казни. Они кормили преступника одним мясом, и он умирал в мучениях через какой-то промежуток времени. Вот у нас есть некоторые апологеты кето-диеты, которые говорят о том, что можно питаться одним мясом. Они считают себя апологетами кето-диеты, причем это врач. Он даже где-то там есть и видео различные, и книжки он выпускает. Во-первых, сам вид человека, у которого 40 лет с небольшим, блестящий совершенно бильярдный шар на голове, и видно, что он это сбрил, потому что у него там огромные лысины. Ну, то есть, слишком большие лысины в раннем возрасте говорят о том, что есть какие-то проблемы обменного характера, все-таки может быть, да? Что бы он там ни говорил. И, конечно, он говорит, что он в молодости, когда он учился в мединституте, там питался неизвестно чем, булочками из этого самого. Но так или иначе, не произведет он впечатление очень здорового человека. И когда он говорит именно о сплошных мясопродуктах, мясе, то это, я думаю, совершенно неправильный подход. И мы неоднократно упоминали Яна Квасневского, диету Яна Квасневского. Я об этом много говорил, но я источник, непосредственно первый источник, своевременно, как бы, может быть, не почитал. Диете этой, то есть образу жизни, образу питания этому 50-60 лет где-то, основополагающую книгу, которая вот об этом всем говорит, Квасневский написал, она была уже переведена на русский язык в 90-м году, он поляк, то есть уже вот с тех пор она как бы устоявшаяся схема, С одной стороны, когда мы читаем у Квасневского какие-то биохимические раскладки, я понимаю, что он в этом плане дилетант, и он пишет, ну, не совсем адекватные вещи. Но с другой стороны, у него 60 лет практики, большое количество пациентов, которые хорошо себя чувствуют. Квасневский настаивает на, прежде всего, жировом поступлении жиров, то есть там соотношение белки одна часть, жиры три части, углеводы там колеблются от 0,5 до 1 части, 0,7 где-то примерно, да? Причем он подчеркивает, что если вы получаете основную массу энергии в форме жира, то вам требуется белка относительно мало, но вам нужен белок высококачественный, то есть сбалансированный. И поэтому он говорит, вы можете количество белка даже уменьшить. Вот в стабильном таком состоянии, когда человек, ну, не растущий человек, молодой, маленький, да, а взрослый человек, ему белка может понадобиться даже меньше, потому что, ну, ему нужен белок высококачественный. И вот Квасневский обращает внимание на то, что ценностью является в животных продуктах, может быть, не столько вот само мясо. У нас ведь всегда все говорят, да, вот если животные продукты, а все меряется на мясо, на мышцы, на мышечную ткань и на белок в ней практически. Иногда говорят о железе в нем и больше ни о чем. На самом деле, да? Квасневский обращает внимание, что там есть связки, фасции, сухожилия, хрящи, кости с костным бульоном, костный мозг, субпродукты типа печени и почек, которые содержат очень много всего, шкура. Сейчас у нас дешевое колбасное изделие, например, да, гомогенат свиной шкурки. Ну, с одной стороны, это, да, вот суррогат такой. А с другой стороны, если подумать, то это компоненты, которых нет в мясе в самом, а они нужны организму человека, да? Как у нас суп варят, да, дома? Берут кусок мяса, бросают его в кастрюлю, и он там варится. Когда он почти сварился, в него добавляют картошку, морковку, капусту.
Ну, классика нашего места. Классика,
да.
У нас здесь так варят.
Так я вот о чем. Значит, я крутился вокруг этого куска мяса. Ну, кусок же мяса там, понятно, что, как говорил Шарик, да, мясо надо покупать в магазине, там костей больше.
Угу.
Вот, мясо у нас было разное. И вот я, значит, крутился и вылавливал из этого мяса, когда он сварится, шкурочки, жилочки всякие, вот, когда они становятся съедобными. То есть мне этого хотелось. Я обращал меня не на мякоть, на саму, да, волокнистый вот это вот, а вот на эти все вещи. То есть организму это нужно. И Квасневский подчеркивает, что вам лучше питаться яйцами, печенью, как-то вот готовить, может быть, шкуру, да, вот эти вот все вещи. Костные бульоны. Костные бульоны, кстати, очень популярны в тибетской медицине и питании, как бы, да. Вот, то есть вот это все вместе. Да, вот Квасневский количество углеводов определяет таким образом. Он следит за человеком, то есть человек, ну, сам за собой следит, да. То есть когда у него появляется кетоз, он прибавляет небольшое количество углеводов. То есть он как бы вот ведет человека примерно по этой грани. То есть минимально необходимая энергетика, те же эритроциты, там, скажем, что-то еще, они получают без премудрости глюкозу из углеводов различных форм, да, крахмала и так далее. А все остальное питается жирами. С третьей же стороны, опять же, Квасневский считает, что вот всякие там растительные продукты, это все вот клетчатка, она вообще не нужна.
Излишне?
Да, совершенно, да. И витаминов, он говорит, можно получить из животных, да. Витамин С даже можно получить из животных продуктов. Например, свежая сырая кровь, которую очень любят эвенкийские дети пить, она содержит много витамина С, но мы же не можем ее в такой
Нет,
форме.
Нет, может, лучше лимоны.
Да, вот. Кроме того, витамин П, например, он не встречается в группе витаминов, понятие витамин П, да, различные полифенольные как раз соединения, кверцетин, рутин и прочее, они только растительные. Та же клетчатка, на самом деле, она нужна нам, да, как адсорбент, прежде всего, выводящий что-то лишнее. То есть мы везде здесь не заморачиваемся, а диалектически подходим к этим вещам. И самое главное, питаться надо разнообразно. Более или менее сбалансированно. То есть не заморачиваемся на там, разгрузочный день, например, на 2 килограммах яблок. Это загрузочный день для печени и очень тяжелый удар по ней. Дело в том, что фруктоза, которой много в яблоках, а сахароза у нас дисахарид, который тоже расщепляется на глюкозу и фруктозу. Вот какая-то часть фруктозы усваивается, мы об этом говорили уже, да, в печени перерабатывается тем или иным способом. Но если фруктоза избыточная поступает в кровяное русло, гликирование белков, гликирование эритроцитов, белков эритроцитов, да, поверхности эритроцитов. Фруктоза в значительной мере в десятки раз более активна в этом плане, и она наносит гораздо больший вред организму. Поэтому в каких-то количествах, да, акцентируясь, мы уже говорили, да, вот в ближайшее время мы говорили о зелени, в которой не очень много сахара, но очень много полезных веществ. И возвращаясь еще раз к этому же, да, надо просто обращать внимание не на энергетику продукта питания, а прежде всего надо обращать внимание на его питательность. Потому что сейчас технологии приготовления промышленной пищи приводят к тому, что питательность остается высокой, даже, может быть, повышается, когда там увеличивается количество, за счет пальмового масла, там, за счет чего угодно. Калорийность повышается, да, а питательность как содержание физиологически активных веществ падает. И бывает ситуация, когда человеку хочется есть, то есть организм просит есть, и человек начинает наедаться и жиреть, потому что организм просит микроэлементов.
Энергии жизненную просит. Ну, если так по-простому сказать, по-дилетантски, да. А не калорий.
Да. А мы едим калории, забиваем это калориями. Почему мы многократно возвращаемся к тому, чтобы можете на своей земле вырастить для себя не хранящиеся, скоропортящиеся, но у нас вегетационный сезон полгода. Вы полгода можете получать со своей земли высококачественный продукт.
Живую еду.
Живую еду. Живую, потому что в ней много микроэлементов, в ней много витаминов, много вещества, которые вроде бы мы можем выработать. Например, L-карнитин мы можем выработать в своем организме. L-карнитин очень важен. Он как раз инструмент, таскающий жирные кислоты в митохондрии. Вот если L-карнитина мало, то хоть ты тресни, вот не похудеешь. А L-карнитин вырабатывается с использованием двух или трех аминокислот и еще нескольких факторов, которые должны быть в организме. Хотя он вроде как заменимый, а вот все остальное. А L-карнитин есть в мясе, но его нет в растительных продуктах. Поэтому вот это все надо учитывать и составлять рацион питания более-менее разумно. В рыбе есть комплекс непредельных жирных кислот, так называемый витамин F. Он не синтезируется в нашем организме. Именно в жирной морской рыбе холодных мест обитания это доступно. Это селедка, горбуша, это скумбрия, мойва тоже. Да? Это не самые дорогие и доступные нам сейчас продукты. Мы можем их использовать. И что характерно, да, есть такое наблюдение. Толстых людей в обществе становится больше тогда, когда в стране, в обществе голод. Когда люди переходят на преимущественно вот это древнее, но не очень удобное углеводное питание. Когда у нас появляется возможность кушать больше мяса, животных продуктов, люди стройнеют, подтягиваются, лучше двигаются, лучше себя чувствуют. Но здесь обязательно нужно иметь в виду, потому что наше сельское хозяйство сейчас ориентировано вот на эту традиционную углеводную основу как будто общества. У нас большая часть людей до сих пор сейчас питается углеводно. Даже белка может быть и достаточно, но основа энергетики все равно углеводы. А углеводы, помимо всего прочего, они вызывают в большом количестве, да, опять же, возвращаясь к углеводам, инсулин. Mm-hmm. Чтобы они усвоились, нужно выброс инсулина. Инсулин нужен. Инсулин в небольшом количестве выбрасывающийся позволяет не только клеткам питаться углеводами, глюкозой, но он помогает в клетке проникать, например, триптофану, некоторым другим аминокислотам, другим веществам. Да? Определенный уровень инсулина улучшает работу мозга. То есть он нужен для обучаемости, так сказать, вот, хорошей работы нервной системы. Но когда мы потребляем углеводов много, у нас инсулина слишком много, начинается процесс уже нежелательный, лишние углеводы, а их много лишних, учитывая наш объем движения, запихиваются в жировую ткань и так далее, со всеми вытекающими. Поэтому нам надо думать еще и о том, как наше сельское хозяйство плавненько смещать на, прежде всего, кормовые севообороты, причем кормовые, если грамотно построить, да, они могут быть очень экологичными, они вписываются в возврат вот всех, что называется, отходов животноводства, он может уходить, опять же, на эти же поля, и вот этот круговорот веществ будет интенсивно вращаться, а выноситься оттуда будет не такой же большой объем по биомассе, да, животных, высокоценных продуктов питания. Мы про чуфы ведь говорили с вами, да?
Да.
Есть такой вот земляной миндаль чуфа, в котором около 30% жиров. Причем жиры очень высококачественные, примерно лучше даже, чем оливковое масло по сбалансированности. Чуфу можно здесь выращивать, по крайней мере, на своих участках. Какое-то время в 30-е годы чуфу выращивали промышленно в нашей стране. Я очень хочу, чтобы мы вернулись к этому. Кроме того, есть достаточно много орехоплодных различных растений, да, вот опять же, да, сейчас у меня на руках есть еще семена, эквивалент, ну, близкий родственник грецкого ореха, крупные деревья, ланкастерский орех и сердцевидный орех. Их можно посадить, через какое-то время вы будете получать орехи, ну, более толстая кожура, чем у грецких орехов, но, тем не менее, они вполне съедобные, вкусные и даже более питательные, чем у грецкого ореха ядро, они зимостойкие. То есть мы можем насыщать среду источниками жиров. Нам очень трудно будет довести наверняка вот до нормы Квасневского, то есть он требует в любом блюде, чтобы было соотношение одна часть белка к трем частям жиров. Это тяжело на самом деле, но мы можем количество жиров существенно увеличить, причем за счет высококачественных жиров, и, соответственно, у нас будет больше стройных, энергичных,
здоровых
людей. Вот, кстати, о детях, да? Я когда влез немножко в эти вещи, обратил внимание вот на что. Помните, мы говорили, да, вследствие 90-х очень много рахитичных ног у современных молодых людей. Не идеальный форум, потому что люди мало двигаются, мало работает голеностоп, потому что форма ног определяется икроножной мышцей внутренней.
Угу.
Там буквально несколько миллиметров могут очень сильно впечатление изменить. То есть тут это поправимо и очень легко поправимо. К весне таких людей становится больше, к осени их меньше, потому что летом в легкой обуви двигается больше, голеностоп работает, икроножная мышца работает. Но есть люди, у которых именно кости видно, что они изогнулись. Рахит поражает именно это. Но я выяснил для себя, что, оказывается, есть формы цинги, у детей это называется синдром, который проявляет себя примерно так же в недоразвитости и искривлении костей ног. То есть, возможно, в 90-е у нас еще и был достаточно четкий гиповитаминоз, витамин по витамину С. Вот этого надо избегать, за этим надо следить внимательно. И есть еще такое мнение, есть такой исследователь в Америке, да, Эймс. Желающие могут посмотреть Эймс через И, человек, который занимается геронтологией и много другого там очень интересного для себя и для людей нашел. Ему сейчас 92 года. На фотографиях он выглядит, ну, на мой взгляд, как, ну, 70-летний где-то человек.
Угу.
Заметная шевелюра приличная. То есть он, естественно, своей теорией, которой он занимается уже не первый десяток лет, он, как любой автор, он обязательно проверяет на себе. Вот Эймс ввел такое понятие физиологический триаж. Триаж – это обычный медицинский термин, который означает сортировку больных в приемном покое. Вот к вам поступает поток больных, значит, этого на операционный стол прямо сейчас, этот может несколько часов подождать, а этого мы пока отправим в палату и посмотрим, может быть, вообще без операции обойдемся. Это вот сортировка, да? Эймс называет, понятие вводит физиологический триаж, понимая под этим вот что. Значит, любой витамин, любой микроэлемент и так далее, он является коферментом какого-то количества ферментов. Из этих ферментов в организме есть какие-то, которые выполняют вот жизненно важную, вот сейчас. Необходимо, вот если их нет, то человек помрет. А есть какие-то, которые важны, ну, может быть, не так остро, не так экстренно, они важны для будущего, для следующих десятилетий жизни. И вот если есть какой-то лимит витаминов, то организм, естественно, пустит все, вот, что есть на вот эту первую часть, на сегодняшнее. И мы по габитусу, по состоянию человека не сможем увидеть того, что вот эти вот ферменты, которые нужны ему для долгой здоровой жизни, они отсутствуют или голодают. Мы видим его хорошего вот в сегодняшнем самочувствии. И мы говорим, что да, ему достаточно вот этих витаминов, все у него нормально. Угу. Если вы помните, мы тоже говорили об этом, когда приехала в Москву Виктория Бутенко, она говорила о том, что вот если вы чего-то недополучили или чего-то перерасходовали в молодом возрасте, вы этого не заметите, там, недосыпы ваши. Что такое недосып? Это значит опять недовыработка каких-то гормонов, сжигание какого-то повышенного количества каких-то витаминов. Это, говорит, вот не видно сейчас, пока вы в репродуктивном возрасте, там, 30-40 лет. Но это скажется потом, если вы сейчас это не контролируете, не компенсируете. Поэтому очень важно, вот не заморачиваясь ни на одной из этих диет, все-таки, я думаю, склоняться к, вот, к диете Квасневского по возможности.
К ее принципам, да?
Принципам, подходу диеты Квасневского, которую, кстати, поддерживает фактически и Шишонин, о котором мы тоже говорили, и который на самом деле благоприятствует излечению, во всяком случае не благоприятствует развитию атеросклероза, как до некоторых пор недавно считалось. То есть жир в еде, особенно, причем жир стимулирует работу печени. Без жира печень не сбрасывает желчь. То есть жиры нам необходимы даже для этого. А работа печени напрямую связана с атеросклерозом. То есть любые сбои в работе печени – это проблемы сосудов, проблемы сердечно-сосудистой системы в целом. То есть, когда мы пытаемся исправить что-то в сосудах, мы должны начинать с печени. И, соответственно, вот все вот эти вот компоненты, и витамины, и растительные продукты, акцентируясь на овощах и на зелени, это все должно быть в рационе.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Итак, сегодня кандидат биологических наук Сергей Евгеньевич Любарский делился мнением о диетах.